у меня бесак по поводу отношений. Разве является измена чужого человека мне, если как бы я к этому не прикладывала руку? Это же ведь не моя ответственность.
Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шадина и...
Алексей Иванов.
О чем же наш подкаст?
Слушай, мы обычно записываем подкаст, потому что нам очень нравится разбирать, что у людей происходит, всякие разные переживания, которые мы называем бесяками, пропускать через призму того, что вокруг, в общем, творится, и попробовать их превратить в какие-то позитивные мыслеформы, то бишь рефреймить, смотреть на приметы времени, с помощью этих примет времени определять, куда дальше идти. Как-то так, Свет. А ты что думаешь?
Да. Ну, я думаю, что да, мы тут выполняем свою эволюционную программу.
Ну-ка, в чем наша эволюционная?
Что-то создаем.
В чем наша эволюционная программа?
Мы созидаем. Но вот как бы человеческую программу эволюционную мы уже практически выполнили. Кто-то даже перевыполнил. Хочу тебя с этим поздравить.
Спасибо.
Как у тебя в новом статусе человека, у которого есть человек поменьше?
Ну, неплохо. Это ответственно и волнительно в первый раз. Но я также понимаю примерно, почему некоторые люди решают завести второго, третьего и так далее ребенка после первого. Это действительно очень неоднозначная штука. Ну, то есть нельзя сказать, кому это зайдет, кому это не зайдет. Но я вижу, как бы, что... Как сказать, вот мне сестра говорила, что самые забавные люди для нее — это те, кто условно говорят, типа, а, у нас есть собака, мы понимаем, каково это быть с детьми. И она такая, угу.
Ты месяц назад был таким человеком.
Да-да, я был месяц назад человеком, у которого была собака, она такая, у вас дети. А теперь у меня и собака, и дети, так что есть вещи, на которые можно обратить внимание, так сказать. У меня, на самом деле, смешно получилось. У меня еще лучший мой друг американский, тоже его зовут Алекс, он тоже стал батей в первый раз буквально три недели до меня. То есть, получается, у нас разница в месяц. Конечно, очень удивительно, что так все совпало. Потому что я помню, как мы созванивались, и мы как-то не договариваясь еще никак. Ну, знаешь, когда в начале, когда у тебя или у твоего партнера только очень маленький срок, да, еще очень много рисков, ты не хочешь всем говорить, но там, может быть, нескольким близким друзьям говоришь. Вот, мы как-то вот созвонились и вот как раз поймали друг друга еще на том моменте, когда ты еще никому особо не сказал, но вдруг раз, оп, у меня новости, оп, и у меня новость. Ого, совпало. Это, конечно, интересный момент был. А к чему я про это заговорил? К тому, что мне кажется любопытно, когда, типа, наши эволюционные роли становятся нашими естественными ролями. Ну, типа, все имеют возможность продолжать потомство плюс-минус, все имеют возможность быть там чьим-то папой, бабушкой, дедушкой, дядей, тетей и так далее. Ну, то есть относительно кого-то. То есть, типа, супер естественная человеческая возможность такая. Но как бы натягивая эту роль на себя, ты уже такой, о, теперь я там в роли дяди, или теперь я в роли папы, или бабушки, или тети. Каждый раз, когда такую роль на себя надеваешь, такое думаешь, окей, про что эта роль?
Да. Да, это очень прикольно. Как Сартр говорил, ад — это другие. Вот я поняла, что раньше для меня взрослые — это другие было. Или какие-то там... вот эти все эти роли, они были для меня другие, а теперь это тоже я. И это очень интересно. Каково это быть взрослым человеком, настолько взрослым, что у тебя есть ответственность еще за других людей. И это очень круто. Начинаем мы обычно с бесяка.
Бесячалы.
И что же нам готовит наш бесячий бот? Ну, я ничего не выбирал заранее, поэтому...
Что день...
А вот, кстати, смотри, последний... Что день грядущий нам...
Забесит.
Готовит, да.
Чем день грядущий нас подбесит? Во. Чем день грядущий наш подбесит?
Привет, привет, Света и Алексей. Очень-очень рада вас слушать всегда. У меня бесак по поводу отношений. Разве является измена чужого человека мне, если как бы я к этому не прикладывала руку? Это же ведь не моя ответственность. И вообще такие отношения, разве это что-то полезное? И что может из этого выйти?
Получается, нас спрашивают, измена, ну, когда тебя кто-то изменил, твоя это ответственность или нет?
Что кто-то решил изменить тебя, это, что ты как бы это создал условия. Интересный процесс.
Да, создал условия. Может, ты вот недостаточно был красив, умен, бодр. Может быть, ты не выполнял свои какие-то обязательства, которые оговорены были паре. Ну да, и бывает же такое, что вот у кого-то либидо высокая в данный момент времени, у кого-то не очень. Но у меня тут как будто бы такой вопрос про ответственность и там про вину, про вот это все. Можно же передоговориться, если у вас были
вот, интересно.
Ожидания, которые не совпали вдруг с реальностью.
Ну-ка, расскажи подробнее.
Значит, нужно поменять ожидания. И тогда... Ну, то есть, как бы, если коротко отвечать на этот вопрос, то измена мне — это не моя ответственность, потому что я не отвечаю за другого человека, это его жизненный выбор. А моя ответственность может быть в том, чтобы как-то договариваться на такие условия в паре, которые обоим комфортны, которым там мне комфортно.
Угу.
Как-то совмещать интересы мои и интересы партнера.
Угу.
А у тебя какие возникают по этому поводу мысли?
Хороший вопрос. Слушай, вот я почему-то сейчас, если честно, я подумал про слово само «измена». Помимо того, что там кто-то кому-то что-то там где-то перешел дорожку, и кто-то с кем-то как-то, само слово «измена», оно какое-то очень бинарное, типа жесткое, как утес, как скала. Я сейчас думаю, какие еще слова бывают такие жесткие, ну, типа вот наркотики,
mm-hmm.
ну, типа вот условно есть здоровые люди, а есть люди, которые употребляют наркотики, и все, знаешь, ну, как бы жопа. Но при этом как бы различных веществ миллионы, и многие из них пользуются в том числе в... Как, вот,
терапевтическом даже, сеттинге.
Да, абсолютно. Ну, то есть, там, не знаю, вот если говорить про те же самые роды, просто было интересно, когда тебе делают, в спинной мозг вставляют вот этот бейсбол, что это такое. Вот, оказалось, что, ну, это опиоидный бейсбол, то есть, в принципе, очень похоже на то, ну, сильно похоже на то, на чем сейчас сидит фентанил, да, по-моему, называется. На чем сидит сейчас очень большая часть Америки.
Ну, в целом, недавно совсем был опиоидный кризис. И здесь мы можем посоветовать документалку про семью фармацевтическую, которая подсаживала людей на эти опиоидные лекарства от боли. И ну, люди очень привыкали к этому. В этом был...
Документалка есть прямо про это? Прикольно, я не смотрел.
Да, да. Как-то семья Саклеров, если в любой, там, не знаю, нью-йоркский какой-нибудь музей зайдешь, раньше висели их там портреты или то, что они такие меценаты задонировали какую-то большую сумму. Ну, любили, в общем, люди красивую жизнь, арт и меценатство, но при этом деньги получали не совсем этичным способом. Но это так, сайд-ноут.
А именно?
А именно они производили опиоидные наркотики. Ну, не опиоидные наркотики, а лекарства для снижения боли. И маркетировали их таким образом, что все опиоиды, они вызывают зависимость, а вот мы сделали такой инновационный опиоид, который зависимости не вызывает, потому что он там релизится через 12 часов, и там, таким образом зависимость там типа не формируется. Но на самом деле это было не совсем правдой, и люди очень сильно подсаживались и могли даже эти опиоиды доставать просто там, в аптеке без рецепта врача иногда. Ну или врачи сами вполне себе выписывали их, и люди довольно серьезно это абьюзили. Ну и как с любой наркотической и химической зависимостью, многие не очень здорово заканчивали там без дома, без всего.
Да, а к чему мы это... А, к тому, что это слишком мощное слово. Вот.
Да.
Мощное слово в том плане, что вообще, ну, как бы вот изменил или не изменил, оно очень бинарно, да, как будто. И то же самое, как, типа, вот наркоман, не наркоман, тоже очень бинарно. А на самом деле, типа, что такое человек, который, условно, каждый день курит сигареты, пьет кофе, и вечерком перед сном хлопает пару бокальчиков вина? Ну, то есть, насколько это наркоман versus тот человек, который...
Насколько... Versus насколько это алкоголик, если два бокала.
Ну, алкоголик, наркоман, не знаю. Вот эти все... Ну, понятное дело, что это все какие-то такие теги, лейблы и все такое. Но нам интересно это в другом смысле, что помимо лейбла есть еще как бы вот это вот многообразие, флюидность, так сказать, в отношениях. И в том числе кто там, с кем, куда, что и так далее. Мне кажется, тут интересно как раз подумать про это через призму, как вы знаете, про гендер.
Угу.
Последние 10 лет очень много бомбит всех на тему того, что гендера не два, а больше, и вообще это все там конструируется, реконструируется как хочешь. А вот. И кого-то прям сильно бомбит, типа, ребят, что вы говорите, там есть мальчики и девочки, типа, идите в жопу. Все, кто считает, что иначе, вас надо сжечь на костре. Вот, кстати, ваша книжка, берите с собой. Я надену колпак белый, пока вас жгу. Так что давайте, горите. И вот такое бывает. А бывает такое, что человек приходит и понимает, что это на самом деле момент какой-то. Момент, о котором нужно поговорить, понять, типа, а что вообще это, про что, как с этим работать и так далее. Вот у меня также с каким-то количеством вещей, политика, отношения, не знаю, стимуляция и так далее, и так далее, и так далее. Всегда хочется понять, есть ли там больше, чем черно-белость, черно-белый такой zero или единица. Есть что-то еще, кроме этого? Понимаешь, в чем?
Да, понимаю. Окей. Ну, меня очень как бы, это интересует, когда это действительно в таком поле, когда вы только... Ну, вы определяетесь с понятием, что это для вас. Там два бокала вечером — это ты алкоголик или еще не алкоголик? Или это норма жизни? А, ну, также и там, с изменой, наверное. Как бы это вообще для вас какая-то релевантная тема? Или у вас так все настроено?
Вот. Угу. А смотри, а есть же вот это вот еще вот эта вот хрень, которая все не так однозначно.
Да.
Вот как бы от одного до другого очень близко, да, вот это вот. А вот два бокала это или а три это и вот это вот все не так однозначно, иногда хочется, господи, ребята, типа, все понятно. Но в другой момент ты такой, типа, блин, действительно, все неоднозначно. И что с этим делать?
Непонятно. Неоднозначно.
Непонятно, неоднозначно. Вот у тебя какой подход к этому, Свет, к таким вещам?
Мне, наверное, помогает больше какой-то ясности и все-таки опираться на какие-то правила. Просто если так удобнее, комфортнее чувство. Когда я вижу вот это вот поле неоднозначности, ну, я стараюсь для его там поставить такие меточки для себя. Вот это мне ок, вот это не ок. Ну, и оно на самом деле меняется. Наверное, это, не знаю, про границы, как мы обычно любим говорить. А это достаточно гибкая вещь. Вот то, что сегодня было можно, и все с этим соглашались, а завтра это уже неэтично. И все с этим тоже соглашаются. И мне кажется, это совершенно нормально пересматривать постоянно, во что ты там веришь. Но в моменте мне нравится больше ясность. То есть это болото просушить и определить, вот это для меня что. Просто отрицал его какое-то... Ну, если говорить там про, например, алкоголь, почему-то про наркотики заговорили, и я вот, например, всегда отрицала тот факт, что у меня там отец был алкоголиком, потому что мне казалось, ну, он просто там пьет, ну да, пьет каждый день и не может остановиться, но он вот не такой же человек, который там валяется где-то в луже, у него есть дом, у него есть работа, он там социально функционирующая личность, и я себя никогда не причисляла к вот этой группе «Дети алкоголиков», да, и какие-то на меня могут, может, накладывать отпечаток, какие ограничения. Когда я с этим поработала в психотерапии, типа, ну да, такой факт в моей биографии есть, вот такие особенности это на меня накладывает. И с этим я уже могу как-то работать. То есть мне нравится называть вещи своими именами. Наверное, так. Для меня это как-то более безопасно. Я так себя чувствую, как тебя.
Ну, мне кажется, всегда есть какие-то критерии, которые... на который можно опереться. То есть смотри, если вот, например, если ко мне кто-то приходит и говорит, черное — это белое — это черное, можно сказать так: окей, знаешь, как это профессор говорит, окей-окей. Окей-окей. А какие критерии? И вот дальше начинается вопрос вот этих вот постепенных уточнений, что такое X, а что такое Y. И мне кажется, вот это очень сам по себе важный разговор. И мне кажется, ценность на самом деле ближе всего там будет, да, то есть договоренности, которые формируются в процессе договаривания, они самые ценные, и не просто договоренности, которые кем-то когда-то были сделаны, да, условно, что вот этот вот good, а это bad, это измена, это неизмена, это, не знаю, алкоголизм, а это не алкоголизм, а вот именно сам процесс обсуждения этих критериев, это и есть как бы самая ценная, вкусная штука, которую можно сделать для себя, ну, в таких вот неоднозначных... все неоднозначно. неоднозначных вопросах.
Окей. Okay. А если получается, что процесс договаривания о том, что черное — белое или белое — это черное, случается после того, как белое уже провозглашено черным для тебя?
Ага. Понятно. Ну, это, наверное, нужно тогда различать разговор про то, что является подходом к тому, чтобы создать некоторую систему договоренностей и, условно, извиняться за нее, если она как бы если ты облажался. Ну, опять же, возьмем тот же алкоголь. Классная штука. Типа, я могу выпить алкоголя больше, чем мы договаривались, и после этого вроде как бы это же, ну, это может ли это не сделать меня алкоголиком, но при этом я нарушил договоренности, и при этом я такой, окей, я осознаю это, прошу прощения, так больше не будет. Или короче, it's not enough. Вот у меня здесь наступает интересный такой момент, да, то есть где нужна система черно-белых каких маркировок, типа иноагент, не иноагент условно, или там условно изменщик, или там семьянин, который ни разу не посмотрел ни на одну юбку и жопу в мире никогда, и даже с телефона в туалете, когда не дрочил ни разу.
Если вы нас слышите, позвоните нам, мы хотим вам выслать подарок. Человек единственный в мире.
Если вы тот человек, который ни разу так не делал. Короче, да, вот это любопытно, когда нужно действовать одним способом, типа вот таким вот, когда другим. И у меня тут нет очевидного ответа, на самом деле. Ты что думаешь?
У меня тоже нет очевидного ответа, но ты как-то, не знаю, мы много про теневые темы тут говорим. Я сейчас читаю книгу «Owning Your Own Shadow» нашего любимого Роберта. Блин, как же его зовут?
Блайча?
Нет. Блай...
Джонсонович?
Да. Блай написал «Айрон Джона», а Роберт Джонсон, по-моему, его зовут.
Роберт Джонсон, да, есть такой.
Мы уже много его книг читали, и «He», и «Her», и «Us», и вот я... дошла до тени. Кстати, прикольная история. Я там читала пока отзывы на Амазоне. Там была фотка порванной книги его этой. Потому что человек начал ее читать и такой, блин, не знаю почему, но вот я решила эту книгу порвать. И вот прям ее читаю, я не могу. И это интересный такой момент, прикольно, что когда мы читаем про какие-то свои теневые архетипы, мы вдруг решаем, что ну, какая-то такая сила поднимается, деструктивная иногда, которая вырывается вот таким образом. И человек такой пишет, блин, я никогда даже не думал о том, что я могу взять и книгу порвать, но вот я здесь, и вот она лежит передо мной.
Прикольно.
Ну и там идея как бы такая стандартная о том, что чем больше мы становимся культурным человеком, следуем каким-то правилам, тем больше наша тень. То есть то, что мы вытесняем, то, что не принимается обществом, не принимается там нашей семье, мы сами становимся каким-то своим prison guard'ом, то есть мы за собой так посматриваем, но никогда не уходит наша какая-то животная часть или часть, которая не цивилизованная, она всегда остается с нами. Просто она уходит в тень, и в какие-то моменты, когда что-то ее триггерит, она выходит наружу и может совершенно в неконтролированных каких-то ипостасях выходить в виде гнева, вроде в виде каких-то невероятных несвойственных поступков, вроде там тех, что вот этот семьянин и сидел, ни на одну юбку не смотрел, а потом в какой-то момент в 40 лет, в 50 лет взял и все юбки в округе облапал,
да.
И больше и вообще стал там драг-квином. Вот. Пока я это рассказывала, я уже забыла, к чему это было.
Ты просто привела эту книжку как иллюстрацию.
Мы про договаривание говорили. Да. Ну, я к тому, что какие-то все вот эти ограничения, которые вот через договаривание идут, и про черное и белое, они как будто бы делают, вроде, с одной стороны, жизнь проще и понятнее, с другой стороны, хочется подумать, а как не добавлять тени в тень, то есть не ограничивать себя настолько, не раздувать вот эту вот запретную такую штуку, которая у тебя есть, бесконечно, потому что она не может выдержать этого всего. Вот, и мне кажется, тут еще, наверное, хочется чекать, насколько эти договоренности тяжелы для человека в выполнении, насколько они соответствуют его натуре реально. Как-то так, наверное, такое мне пришло.
То есть, если суммировать, получается, если отнестись к этому бесику теперь, после того, как мы с тобой это обсудили, что бы ты высказал?
Я думаю, если кто-то ведет себя по отношению к нам определенным образом, это не всегда наша ответственность, но наша реакция на это наша ответственность. И тут какое-то огромное поле для выбора, поэтому не знаю, что-то у меня куда-то мысли в другую сторону ушли. Если хочешь что-то сказать.
У меня просто мысли были про то, что... просто я так слушаю, и этот бесяк вообще позиция... Какая-то забавная позиция, сделать так, чтобы... Насколько твоя ответственность то, что тебе изменяют. Вот у меня в ней прежде всего есть... какая-то задача, во-первых, понять, что такое означает «изменяют», то есть насколько здесь мы находимся в ситуации жертвы по отношению к которой происходят вещи. С другой стороны, может быть, вопрос того, что такое проактивные договоренности, как надо, как не надо, общаться с партнерами на тему «окей, какие договоренности вам хотелось бы, чтобы соблюдались, какие договоренности не должны соблюдаться, может быть, смешная третья опция» и так далее. Короче, как будто бы это про разговор, про то, чтобы иметь разговор, в процессе которого что-то становится всем участникам понятно, и как бы быть оунером, да, владельцем этого разговора, не просто полагаться на какую-то судьбу, которая скажет, что «о, со мной плохо поступили», или «я все прощу, все приму», и или я ответственен или не ответственен. Вообще, наступает момент неприятный, какой-то неприятный в разговоре, давайте в него зайдем и поисследуем. И как раз если быть оунером этого разговора, мне кажется, это и есть ответ на вопрос бесика. Пофигу вообще, изменяют вам, не изменяют и так далее. Умение и навык брать на себя возможность заходить в такое, это и есть какой-то крутой скилл, который, неважно в каких отношениях, вам всегда пригодится.
Mm-hmm. Да.
Вот. У меня такое возникает ощущение.
Мне бы еще хотелось реабилитировать это слово, да, измена — это, какой-то конец, унижение, может быть, человека. А может быть, это действительно начало нового разговора. Это такой сигнал, что старые договоренности, они не работают для вашей пары. Может быть, настало время как-то по-другому ее сформировать. То есть, в целом, я всегда росла с мыслью, что измена — это вообще это все конец, и это ужасно плохо, и это конец отношений всегда. При этом все вокруг взрослые так или иначе какие-то такие истории адюльтерские имели вокруг. И какой-то был диссонанс. Вроде как измена — это страшно, но получается, измена страшна, когда она открылась, и на тебя смотрит общество и ждет какого-то решения.
А, из фильма, вот из какого-нибудь этого советского старого фильма, да, где такие,
да,
всякие...
Да, да. Так, по-моему, в «Бриллиантовой руке» вот это было.
«Бриллиантовая рука», да. Божечки!
Да. Этот халат упал, и все. Счастливая семья подкатилась под откос. А может быть, нет. Может быть, это просто рождение вашей новой идентичности семьи.
Интересно. Неплохо, неплохо. Хорошо, ты, Свет, это придумала. Концептуально. Мне нравится. Мы начали...
Заумнила.
Мы начали с обсуждения родов и заканчиваем как будто примерно... Примерно там же.
Ну, таким люди с тобой, Лёш, созидающие.
Родящие.
Ну, я очень рада, что теперь я могу с тобой вопрос родов тоже обсудить, потому что ты про них был.
Yep, да.
А, вот давай я тебя спрошу. Очень часто вот люди говорят, ой, мужчина не может присутствовать на родах, потому что он там увидит такое... Он такое видит, что больше никогда не развидит. Ну, ты как вообще? Нормально у тебя ощущение?
Честно говоря, ребята, вы это самое... Вы там ничего такого особого не увидите, если вы живете в современном мире, в котором происходит разное, то, поверьте, роды — это не что-то, как сказать, необычное, скажем так. Да, в жизни происходит очень много всего и более жесткого. И эмоционально, и материально, и физически, и как угодно, чем процесс рождения на свет ребенка. Кстати, более того, это немножко примеряет тебя к физиологии твоей жизни. Ну, типа, ты видишь, что весь процесс цикличен, понятен, продуман природой как-то, может быть, не идеально, явно не идеально, потому что зачем страдать? Вот мне реально был вопрос, зачем женщине достались такие узкие бедра и при такой огромной голове ребенка к моменту, когда ему 9 месяцев. Ну, типа, у меня есть вопрос.
Потому что мозг выкатили впрод рано.
Вот да, это есть.
Версию бедер еще не сделали.
В родах именно человеческих есть что-то там, ну, странное, потому что, не знаю, можно в интернете посмотреть, как происходит роды у какого-нибудь жирафа, например. Ну, представляешь, жираф, вот видел эту шею огромную? Нормально, короче, выкатывается впрод и тут же бежит куда-то. И вот типа, а потом ты смотришь, как ты, короче, как люди это делают, и такой, типа, блин, что за фигня? Ну, явно...
Можно же оптимизировать процесс. Ну, я согласна здесь. Но я уже не доживу до этого момента, конечно, когда роды будут легкими.
Ну, да, да. Ну, просто у Homo sapiens, видимо, мозг начал расти гораздо быстрее, чем возможность, как сказать, такой мозг нормально пропускать через... таз,
а, так сказать. Он пропускает способность уже наш... пока, да, не дошла.
Дальше уже наш сомо-сапиенский мозг начал что-то придумывать, там, в том числе это сечение, как его, Caesar, как его, C-section, как он называется,
кстати? Caesarean section, цезаревские роды.
Как это будет по-русски, Света?
Это будет кесарево сечение.
Кесарево.
Кесарево, кесарево, цезарево, цезарево.
Цезарево, да, exactly. Вот, и, ну, типа, это тоже же в каком-то смысле технологический способ что-то с этим сделать, потому что, ну, какого хера? Вот, я кстати, стал больше принимать идею кесарево сечения и прочих таких вещей, потому что, типа, мы умные люди придумали вариант, как сделать так, чтобы там было удобнее, потому что природа как бы, ну, типа, не позаботилась, не успела.
Подкачала.
Подкачала. Да. Эволюция не да, эволюционировала.
Мамка. Ну.
Но, тем не менее, все возможно. Я просто удивился, как раз узнал недавно, что в Южной Африке официально, типа, считается, что самая классная штука — это делать кесарево сечение, прям, ну, там, 90 с лишним процентов. А типа, рождение обычным способом — это скорее так, типа, для тех, кто, вот знаешь, как иногда шутят над теми, кто любит рожать дома в ванной, типа, вот...
Хипари.
Вот хиппи, да. Хиппи стайл такой, знаешь, это типа рожать по-старому. Я такой, вау, ничего себе. Так что зависит, наверное, от страны, от обычаев и от отношения. Как и, в общем-то, можно ответить нашему автору бесика. Не думаю, что это его проблема. Ваша проблема — это вот то, как вы относитесь к тому, что дальше делается, что дальше происходит.
Ну да, мне кажется, так как мы не живем уже пока что, слава богу, в Советском Союзе, когда там выводили изменщиков на ковер и порицали общественно, уже можно что-то придумать новое. Вот что измена — это повод поговорить, а не повод бросаться друг друга какими-то тухлыми томатами.
Отелло, помнишь, с Дездемоной читал?
Ну, да. Он говорит, молилась ли? Она такая, ну...
Молилась.
Ну, вообще, молилась. Да. Он такой, не верю. Молись
не
лучше.
Не верю. Ну, видишь, опять все как бы к вопросу восстановления доверия.
А вот...
И при этом...
К вопросу еще наших предков. Я посмотрела недавно фильм «Наполеон», новый с Хоакином Фениксом.
«Наполеон»?
И, надо сказать, его дама сердца, Жозефина, пока он был на разных битвах, боях своих, по 2-3 года, надо сказать, тоже, она такая, в общем-то, не сидела сложа ноги и развлекалась в свое удовольствие. И он об этом знал. И они как-то договорились, что, в общем, хоть он и император, и в целом так не принято, но позволял ей такое.
Такова Жоза. Вот пример, да, каких-то интересных договоренностей в отношениях, тем не менее.
Ну, в общем, да. Главное, чтобы не было жертвенности и агрессорства.
А, мне кажется, это к тому, что общение может быть аутентичным на любую тему абсолютно, даже на сложную. И помимо общения есть еще куча разных способов договариваться.
Это, например, телепатическое что-то.
Телепатически. Я только что про что я сказал. А, да. Есть разные варианты, как можно договориться. Один из них через общение.
Мне нравится.
Телепатически, это ты киваешь такой, тебя кивают в ответ, и уже как бы все, протокол, договоренность случилась. Ну да, иногда поговорить — это хорошая идея.
Ребята, мы очень любим ваши бесяки. Поэтому, если вы нам пришлете их в наш бесячий бот, держитесь, нижнее подчеркивание, бот, мы их послушаем и поставим вот так в эфир.
Ба-дам.
И это будет прекрасным вдохновением и поводом нам поговорить.
Так точно.
С вами были Света Шадина и...
Алексей Иванов.
Держитесь там.
Всеми лапами, ногами, руками и всем, чем можно, держитесь.
Да. А поставим мы в конце песню «Папа может». Просто в честь того, что Лёша теперь обрел новую себе роль.